дарит вам хорошее настроение. Аюрведа. Радио. Радио. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Наша программа «Вечерняя» продолжается, и сегодня у нас в прямом эфире Олег Геннадьевич Тарасунов. «Развитие разума». Уточняю тему сегодняшней лекции. Олег Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый вечер. Мы сегодня поговорим, начнем большой семинар. И согласно ведам, традиционно, когда мы начинаем большой семинар, мы начинаем с простой информации. Потому что многие люди, которые будут его слушать, они будут, допустим, возможно, столкнулись с ведическим знанием впервые, и поэтому кто-то из них сразу не сможет включиться, если я буду говорить какие-то термины непонятные. И поэтому традиционно при подаче нового материала следует первую лекцию сделать вступительной. То есть мы поговорим о стороне тонкого тела, но я думаю, что дам какие-то интересные новые моменты информации для тех, кто уже слушал подобные лекции в других семинарах. Так, согласно ведическому знанию, психика человека – это не комбинация нервных импульсов, как считает уважаемый академик Павлов. И он действительно гений в плане изучения нервной системы. Вот, и действительно он открыл удивительные законы, которые гласят о том, что есть вторая сигнальная система. То есть фактически он дал обоснование существования психических функций. И в принципе нет никаких противоречий. То есть он действительно есть такое взаимодействие между нервными импульсами и нашей психикой. То есть действительно существует такое взаимодействие, которое было описано. Действительно, те зоны нейронов, которые участвуют в нервной деятельности мозга, они действительно связаны какие-то с отделами памяти, какие-то связаны с речью, там другие с волевыми функциями и так далее. Это все действительно так. И самое удивительное, что с ведическим знанием в этом нет никаких противоречий. Потому что ведические ученые, аюрведисты, они с древности знали об этом тоже. Знали об этих отделах мозга, и даже в хирургической, ведической хирургии описано вот такое вот взаимодействие этих зон, каких-то определенных, связанных с речью, с волевыми функциями, с двигательными функциями. То есть аюрведические врачи знали, какие психические функции взаимодействуют с какими зонами мозга. И поэтому правильно проводили операции. То есть, допустим, нарушение речи, значит, надо вот в этом месте.
Они не выявляли это какими-то другими способами, они знали наверняка.
Они знали, да, очень хорошо знали. То есть, несмотря на то, что они не изучали анатомию молекулярную, современную, тем не менее, они хорошо ориентировались в строении грубого тела. Но тем не менее, я хочу заметить, что аюрведа считает все наоборот, что психика человека является основой для существования грубого тела.
Именно психика.
Именно психика человека является основой для существования грубого тела, что для неискушенного слушателя может показаться абсурдом. Как психика может, как что-то такое тонкое может быть основанием для грубого. Это все равно, что дом на иголке стоит. То есть такое, как вы сравнить с этим.
Да.
Дом не может стоять на иголке. Или, допустим, все равно, что стакан находится в воде. Ну, то есть мы знаем, что вода находится, более тонкая вещь находится внутри грубой. Но если, допустим, предположить, что вода, она дает оболочку для стакана, то получается абсурд. Но есть другие сравнения, которые указывают на то, что это не совсем абсурд. На самом деле мы знаем, что маленький сперматозоид, взаимодействие с маленькой яйцеклеткой дает возможность существованию большого человека. не матка, вот не матка дает возможность, не оболочка, а именно сперматозоид и яйцеклетка. Допустим, матка есть, сперматозоида нет, яйцеклетки нет, ничего не получается. Точно так же есть земля, допустим, много земли есть. Но если нет маленького семечки, то ничего не вырастет. Да, поэтому есть другие закономерности, которые мы должны тоже попытаться понять, что все-таки есть какие-то вещи, какие-то идеи в этом мире, которые дают понимание, что именно из тонкого, из тонкой природы происходит что-то грубое, из тонкой природы. А иначе, как вот, допустим, как может из маленького семечка вырасти большое баньяновое дерево? Огромное баньяновое дерево, оно может дать, из него, из одного дерева может вырасти целый лес, потому что там из корней тоже деревья растут. Фактически одно дерево и целый лес, одно семечко, маленькие семена там с горошинку, маленькие семена и огромный лес. Несопоставим материально, несопоставимая вещь. Вот, допустим, если взять сейчас мне одно семя, я из него килограмм не сделаю никак.
Нет.
То есть, вот хоть толки его, хоть молишь, хоть что делай, килограмма не будет. Вот сколько грамм было, столько и осталось. И если с материальной точки зрения смотреть, то почему растет тело? Почему оно растет вообще? Ведь оно же в себя вбирает все. Как это возможно? Допустим, взять химический процесс, да, обычный. Ну, химическое вещество какое-то. Ну, возьмем шарик какой-то очень активной химической структуры. Очень активной. Сверхактивной химической структуры. Ну, сколько она может в себе всосать? Допустим, там вещества накапливает этот шарик в себе. Ну, как бы раздувается от химических. Ну, сколько он может в себя всосать?
Не знаю. Ну, наверное, столько, сколько позволит его как бы...
Его химические какие-то свойства. Ну, допустим, ну, в 10 раз больше он разбух, допустим. И на какой-то момент он остановится, правильно? Почему? Потому что его возможность разбухать кончилась.
Потом лопнет.
Потом, ну, может быть, не лопнет, а, ну, просто все, на этом закончится его разбухательное свойство. Как я в Америке купил снег. Снег, порошок такой, индусы придумали, кстати, тоже, в Америку привезли продавать. Воду туда наливаешь, он разбухает, порошочек становится снегом, прям вот таким мокрым, красивым. Таким.
Сухой лед называется,
нет,
да?
Нет, нет, просто снег. И мы на елку, да, насыпали, люди приходили, смотрят, снег лежит. И не тает. Ну, такое химическое вещество, оно разбухает, впитывает в себя влагу, и как снег получается в ней. Такое. Но вот если взять, допустим, организм человека, да, то каждый день мы впитываем в себя через рот, ну, килограммчик, я думаю, каждый впитывает чего-то.
Это минимум.
Минимум, да. Может быть, парочку, тройку килограммчиков мы впитываем. И у нас проблема у многих не в том, чтобы разбухать, а в том, чтобы не разбухать, наоборот. Потому что мы впитываем и боимся, что будем разбухать от этого. Так в чем же тогда разница, если, допустим, мы по 60-70 лет живем и все время впитываем, и все время идет синтез? А с другой стороны, взять любое химическое вещество, любое в природе, оно не может впитывать в себя 80 лет подряд. Оно может впитывать в себя какое-то время небольшое. И разбухнет, и остановится на этом все. На этом рост закончен.
Ну, получается, человек тоже достиг определенного роста, разбух, так сказать, и больше не растет?
Нет, но он может шире расти, там, в ширину, в толщину.
Это уже нарушение процесса.
Нарушение, так я и говорю о том, что даже поддержание, мы же едим, и происходит синтез, потому что какие-то клетки умирают, какие-то синтезируют, все равно рост-то идет всю жизнь, то есть только он на поддержание идет. Вот, некоторые животные всю жизнь растут. Есть такие животные, которые всю жизнь растут. Ну, допустим, жираф, он же долго растет на самом деле. Пока таким вырастет, что он за один год, что ли, вырастает, такой, как жираф становится длинный. Нет, он растет довольно долго. Вот, то есть черепахи тоже. Они долго растут. Черепаха очень долго растет, на самом деле, там. Лет 20-30 она только растет. Потому что панцирь-то такой каменистый, на его нарастить сложно. И так далее. То есть То есть наша природа расти, она не связана с материей. Мы не можем найти в материальной природе ни одной аналогии вообще, ни одной, чтобы постоянный рост шел. И поэтому веды говорят, если есть постоянный рост чего-то, не заканчивается рост, это значит признак присутствия там другого вида энергии. Вот материя – это комбинация определенного вида энергии. Но когда идет постоянный рост, и он не заканчивается, это значит, что там присутствует духовная энергия, которая всегда, она имеет другую природу совсем. Она имеет вечную природу, и она стремится к постоянному увеличению счастья. Постоянному увеличению счастья. Она имеет вечную природу. И время в духу, с духовной точки зрения, с духовной энергией, работает совсем иначе. Она время призывает к счастью. Мы чувствуем, мы хотим счастья все больше и больше. Хотя, если посмотреть с материальной точки зрения, то счастья становится все меньше и меньше. Потому что мы же стареем. Организм уже кушаешь не столько вкусов, как в детстве, там мороженку поел и отпал. Я помню первый раз, когда бананы поел в детстве, прям отпал, вот так мне вкусно было. Думаю, господи, бананы, какое счастье. Или финики я когда первый раз поел в детстве. Сейчас ем эти финики, бананы. Даже, ну, я ездил, допустим, в Индию, там много экзотических фруктов. Ешь, уже не тот вкус. Если бы я в детстве ел, у меня, наверное, глаза бы из орбит вылезли. Если от этих
удивления
вкусов,
и счастья.
Да, которые я испытал бы. Но сейчас, а пожилые люди, они вообще едят только потому, что испытывают голод. У них вообще к этой еде, это как они, как она, как трава, как вата становится для них. Вкусовые рецепторы теряют силу у многих. И совсем пища такая чуть-чуть вкусная, и все.
Соленая, сладенькая, и все.
Да, и поэтому они начинают извращаться, там сыпят перец изо всей силы, чтобы что-то почувствовать. В нос горчицу суют, чтобы еще
поощрение,
да, поедрение, чтобы было чихнуть можно было так от ощущения, что все нормально. То есть тело-то стареет, и с материальной точки зрения это абсурд. Ждать счастья от будущего это абсурд, потому что тело-то стареет. Но с духовной точки зрения мы же души. Мы всегда считаем, что завтра будет лучше, чем вчера. Всегда, вот чтобы не было, вот последний день живет человек, он раком больной, я просто свидетель. Он все равно он ждет чего-то, может быть, он смерти даже своей, но он ждет будущего. То есть он живет в будущем, мы живем в будущем. Поэтому следует понять, что природа-то совсем другая в нас живет. И действует, функционирует. Вот первое его ее отличие, то, что она постоянно растет. Заставляет расти все. Материя сама не растет постоянно. Вот если сейчас взять, допустим, дерево срубить, там убрать эту природу, не дать ей возможность существовать в другой природе. Дерево срубить, оно начнет разлагаться, все. Оно не будет всасывать, впитывать ничего в себя. Не дать возможность существовать той другой природе внутри дерева. Оно все стареет сразу, материя начинает действовать по материальным обычным законам. Если дать возможность существовать дереву, элементам, то оно почему-то все время впитывает в себя, растет. Больше того, есть еще один признак существования вот этой материи, которая имеет нечто внутри себя. Этот признак означает желание счастья. Интересно, что дерево растет всегда к свету. Света означает счастье. Солнце, веды говорят, что солнце соткано из энергии счастья. То есть оно излучает эту энергию счастья. И поэтому с древних времен называли Ра. Ра означает энергия счастья. В переводе слово Ра переводится как счастье.
Даже слово радость.
Радость, да.
И вот получается, что ученые даже не могут создать в лабораторных условиях то же самое семечко бадьянового дерева, чтобы оно также проросло и стало.
То есть нет, это невозможно. Невозможно. Хотя, возможно, если они точно скопируют это все, то эта духовная энергия может в него войти. Это факт. Может войти просто и жить. Поэтому сейчас, если, допустим, наука достигнет такого уровня, что, допустим, зародыш воссоздастся человека, то есть вероятность, что духовная энергия будет входить в него и жить там. Такое возможно, в принципе, теоретически. Вопрос только заключается в том, что потом вырастет из этого Ну, кто туда войдет, кому это понравится, ну, жить, да, в таком, и что потом из этого вырастет. Потому что, оказывается, баньяновые деревья растут все по-разному, у каждого свой характер роста. Так бы, если, допустим, с позиции химии не было бы никакого естественного отбора, потому что химия, она всегда действует одинаково. Допустим, молекулы в одном порядке стоят, они всегда дают одну и ту же реакцию естественного отбора.
А деревья все разные?
Да, семечки одинаковые, а деревья разные растут. Это связано с другой природой, которая имеет разные... Мы отличаемся друг от друга не тем, что у нас тела разные, а тем, что у нас характеры разные. Самый глупый способ выбора себе супруга – это думать о том, чтобы он был хорошей комплекцией. Это самый глупый, примитивный способ, потому что комплекция, она, это всего лишь какая-то внешняя вещь, а характер, психика – это основа вообще отношений. То есть, как жить? Мы же с комплекцией не будем жить. Мы же
и
будем
тем
жить.
Более она со временем становится несовершенной.
Она стареет. Очень быстро, кстати, особенно при современной жизни, молодые люди быстро теряют красоту вот эту внешнюю, природную, которая свойственна молодым. И тело уже не так привлекательно, но характер, он имеет привлекательность. То есть, другими словами, тело не является чем-то главным в нашей жизни вообще. Хоть мы не можем без него жить, это факт, но не является чем-то главным. И жизнь показывает, что не только у нас. Деревья тоже, они хотят счастья, они растут к свету, они защищают свою территорию корнями. Какое-то другое дерево ползет, там начинается борьба за выживание. Вот. То есть все стремятся к счастью, есть борьба. Да и кроме того, жизнь еще подразумевает одну удивительную штуку. Всегда жизнь подразумевает рождение чего-то нового. Возникает новое деревце от старого. И оно начинает также расти, развиваться само по себе. То есть есть рост, постоянный рост. Дальше есть размножение, есть защита, есть стремление к счастью. Это признаки жизни. Признаки жизни означают признаки присутствия того, что отличается от грубого тела, от химических реакций. Если бы Павлов это серьезно изучил, он бы пришел к выводу, что внутри мозга существует нечто, что заставляет его функционировать. И самое удивительное заключается в том, что задолго до Павлова, за тысячи лет до Павлова, ведическое знание описало в подробнейших схемах, как происходит реально развитие грубого тела. Как вообще грубое тело развивается.
Это в Ведах описано, да?
Да. Оказывается, если говорить о том, что вот это такое за загадочная вещь, его Веды называют тонким телом. То есть это то же самое тело, оно имеет свое строение гораздо более сложное, чем грубое тело, гораздо более сложное. И это тонкое тело, оно функционирует по своим законам. Оно имеет гораздо больше функций, чем грубое тело. Грубое тело в основном направлено на поддержание самого себя, его функции поддерживать. Но тонкое тело, кроме того, чтобы поддерживать грубое тело, оно занимается социальной деятельностью, внешней.
Грубое тело.
Тонкое тело.
А, тонкое тело.
Да, кроме поддержки грубого тела, оно еще занимается социальной деятельностью. Раз. Оно занимается самосовершенствованием, постижением себя. Два. То есть это совершенно разные виды деятельности, области и действия. Дальше. Тонкое тело, оно пытается совершенствоваться. То есть оно пытается самого себя менять. То есть это вообще уникальное свойство. Но если, допустим, взять чисто тонкое тело, это тоже материя, тонкая материя. Без еще более необычного вещества внутри, оно бы вообще не смогло существовать. Оказывается, кроме тонкого тела есть еще душа.
Ну вот вы говорите «тонкое тело». У меня слово «тело» ассоциируется с какой-то формой. Значит, у тонкого тела есть какая-то форма, но мы ее не видим.
Образно сказать форму, потому что там другие законы.
Угу.
И, допустим, есть тонкое тело ума. Если говорить о форме, то прикрепимо к телу, к грубому, там есть форма, это факт. Но если взять абстрактно, убрать от тонкого тела, то эта форма, она существует действительно в пространстве. Есть место, где живет ум в пространстве. Но если говорить вот так взять, допустим, как он живет, его энергия, она касается на больших расстояниях, может идти по всей Вселенной фактически. Это функционирование тонкого тела, ума таково, что нет границ для его возможности сконтактировать с каким-то объектом в пределах даже не нашей Земли, а вообще в пределах Вселенной. Поэтому ведические ученые, они с помощью этой функции ума, способности распространять эту энергию ума на большие расстояния, они изучали всю Вселенную фактически, они ее описали подробно. То есть это не то, что то же самое, что и мы видим. Надо, допустим, мы пытаемся материальным способом решать вопросы, но какую самую длинную руку мы изобрели, чтобы что-то взять? Самая длинная рука может быть там 50 метров, там, может быть, допустим, предположим, какого-то робота сделали, чтобы он там дотягивался до чего-то и брал.
Кран какой-либо.
Но, допустим, тонкое тело способно взять все, что угодно на любом расстоянии. Допустим, у йогов, у людей, которые развивают тонкое тело, у них есть такой вид мистического совершенства.
То есть, находясь в материальном теле в одном месте?
Да, они просто берут предмет совершенно из другого места, там, на другой части.
То есть, они представляют это как-то?
Нет, это не то, что представляют. Они реально его берут.
Ого!
Да, и приносят в это место, где находимся мы сейчас с вами. Допустим, берет и несет.
Я пыталась это представить себе как видеоролик какой-то такой. Мне не укладывается, потому что такое я не видела, не могу представить.
Есть же и сейчас такие люди, которые проделывают эти трюки все. Там пепел откуда-то достают, кольца там золотые и так далее.
Вот
это
да.
Все реально существует, это описано в Ведах. И есть техники, которые развивают эти способности, но это уже другой вопрос. Нужно ли нам всю жизнь класть на то, чтобы эти техники осваивать или чем-то другим заняться? Это цель моего семинара, для чего нужна наша жизнь, развитие разума. Итак, существует вот эта психическая вещь. Интересно знать, что тонкое тело ума также имеет еще одну удивительную функцию, которая вообще необъяснима. Тонкое тело ума способно выращивать материю. Именно из-за этого и получается, что мы постоянно растем.
Тонкое тело ума
способно выращивать материю.
О.
Не материя сама себя выращивает, она не может вырасти сама. Больше того, если, допустим, тонкое тело ума теряет способность что-то выращивать в нашем теле, то эта часть тела не будет расти. Мы знаем, допустим, что у одного человека может в раз остановиться рост ноги. Ученые начинают там стимулировать этот рост, там синтезировать. Не растет нога, худеет, чахнет нога, сохнет. Часто такие вещи вообще необъяснимы для науки. То есть кровообращение нормально, все нормально, нога не растет. Никто не может заставить ногу расти. Нет, нет человека. Если в уме есть возможность растить по судьбе, это уже другой вопрос, мы будем это изучать. Нога растет. Если возможность кончилась, нога перестает расти. Или глаз, допустим, он развивается. В какой-то момент может у ребенка один глаз перестать развиваться, допустим. И он не будет возможности иметь его развивать. Такое тоже может быть. Это означает, что все зависит от работы ума. Вот этого тонкого механизма, который мы не понимаем.
А наши ученые называют это патологией.
Ну, это факт, это патология. Но откуда она возникает?
Она
возникает от деятельности ума, да. Они ниоткуда им это знают. Поэтому ведические ученые в древности, они, зная, что все эти патологии возникают от деятельности ума, они и лечили таким же образом. Им не нужна была генная инженерия, допустим. Они проводили определенные ритуалы. То есть, что такое ритуалы вот эти? А ритуалы – это всего лишь просто инструменты воздействия на ум. То есть, можно на ум воздействовать через звук, через огонь там, и так далее, через какие-то определенные вещи, которые связаны с умом. Они воздействовали на ум и восстанавливали у ума возможность, допустим, растить глаз. И глаз начинал расти просто, и все. То есть ум приобретал качество, необходимое для того, чтобы глаз рос и глаз начинал расти. Потому что именно ум управляет ростом глаза, а не наша идея, что это там химические процессы нарушились. Допустим, очень смешно смотреть, когда, допустим, способность ума усваивать воду в организме утрачивается по какой-то причине, и ученые начинают человека кормить лекарством, которое должно задерживать воду. А вода выходит, понимаете? Или, допустим, анемия. Ум утрачивает способность усваивать железо. Мы едим железо, и оно откладывается там в желудке, в тканях.
Да, прописывают различные уколы.
Везде, то есть человек становится пропитанным железом.
А оно все равно не усваивается.
А оно в эти эритроциты все равно не усваивается. То есть, хоть ты объешься этим железом. То есть, идея в чем заключается? В том, что даже если они дадут химическое вещество, которое железо будет вводить в эритроциты, все равно этого недостаточно, чтобы это все нормально функционировало. Только ум может делать так, чтобы организм работал нормально.
Но вот вы сказали, на ум можно повлиять звуком, огнем и другое перечислили. Но
много чем можно повлиять. Мы пока не будем сейчас
хорошо
на этом концентрироваться. Я просто идею хочу передать. Что идея заключается в том, что существует тонкое тело, которое имеет функцию растить грубое тело. И эта функция, она действует очень интересным образом. Оказывается, в тонком теле существуют определенные каналы психические, которые называются шротосы. Что это за каналы такие психические? Шротосы – это такие каналы психические, которые копируют строение до мельчайших подробностей, копируют на тонком плане, копируют строение будущего грубого тела, развитого. Все эти, допустим, соединение между желудком и кишечником, там соединение между легкими. Вот когда, допустим, зародыш начинает размножаться, делиться, то как он делится? Его деление обусловлено тем, что тонкое тело, соединившись с этой клеточкой маленькой, яйцеклеткой оплодотворенной, тонкое тело, оно начинает влиять на эту клетку очень активно. И как оно влияет на нее? Оно по своему образу и подобию начинает воздействовать на эту клетку, и она делится в соответствии с тем, как устроено тонкое тело. И в тонком теле, кроме шротовцев, есть еще другие каналы, которые связаны с психической деятельностью, вообще не связаны с грубым телом, вообще никак. Вот, но именно эти каналы называются нади. Но именно шротосы, вот эти вот каналы, связанные с грубым телом, они по своему образу и подобию создают грубое тело. Если в шротосах есть какое-то нарушение уже на тонком плане, то человек рождается инвалидом. А нарушение в шротосах тоже возникает неспроста. Если человек в прошлых жизнях совершал какие-то плохие поступки, то глубинной памяти ума, которая находится в области сердца, не в самом сердце, а в области сердца, на тонком плане, там находится глубинная память о всех наших поступках прошлых. Если человек, допустим, совершал в прошлом какие-то плохие поступки, там происходят изменения в этой глубинной памяти. Эти изменения потом начинают влиять на шротосы, и у человека или в этой жизни, или в следующей нарушается функция какая-то. И, допустим, он рождается уже с нарушенной функцией, и у него происходит аномалии развития в результате. Таким образом, человек, если совершает хорошие поступки, благочестивые, нация благочестивая, у них естественным образом меньше уродов рождается.
Да.
То есть, если нация благочестива, то уроды не рождаются у такой нации. На уроды рождаются тогда, когда нация совершает много грехов. Опять же, видите, другой подход к решению проблемы уродства. Другой совершенно подход. Таким образом, наша цивилизация материальная. Почему ее называют материальной? Потому что она поставила материю выше всего. Эта цивилизация все перевернула с ног на голову. То есть мы считаем, что человечество вырождается, потому что химические реакции несовершенно протекают. А веды считают, что человечество вырождается, потому что мы себя ведем неправильно. Совсем другой подход к жизни вообще. Совсем другой подход. Вот. И цель моего семинара заключается в том, чтобы с головы опять на ноги поставить. Все.
И вернуться.
Да, вернуться назад к этому естественному ходу жизни, который дает возможность нам себя сделать счастливыми. Итак, первое, что я хочу сказать, это важное утверждение, что в тонком вообще у нас в жизни есть определенные иерархии. Самое главное место в жизни занимает душа, чего мы не понимаем, потому что даже песни мы поем. Моя душа тонка, там как будто бы из воска там и так далее, стройна, как березка там. Вот, то есть мы поем, моя душа тонка. На самом деле веды говорят, я душа, то есть я, и ощущение я вообще исходит только из души. Оно не может из тела исходить, ощущение я.
А сейчас все наоборот, я да. Есть это тело.
Да, я, то есть я тело, поэтому моя душа, то есть Господи, спаси мою душу грешную. А Господь говорит, я бы спас, но от чего имени ты обращаешься? То есть от имени тела или от чего? От имени ума? От чего ты обращаешься по поводу спасения? Если ты сам душа, почему ты говоришь «спаси мою душу»? Почему ты так говоришь? Можно, допустим, так сказать. «Господи, спаси меня душу грешную». Это будет правильно. Вот, а «спаси мою душу грешную» – это совершенно неправильно. Это, вот, допустим...
В небесной канцелярии неправильно поймут.
Да, мне сегодня такую шутку сказали, что один человек, когда, допустим, обращаются к нему по имени, говорят, допустим, «Олег», ему вот так говорят, он говорит «я сегодня за него».
Да, есть такое в офисах.
Это очень хитрая шутка. Она показывает... Почему шутки, они истину показывают, и люди смеются, потому что они чувствуют, что это так. Но объяснить себе не могут. Так вот, «я сегодня за него» означает правду. Потому что душа может так сказать. «Я сегодня за Олега, а завтра я буду за Федора, когда в следующем теле рожусь». Или там, допустим, за Майкла. Или там, допустим, за... Пенемора Купера. Или еще хуже, за Чинчгука. То есть за кого хочешь, мы можем родиться в каком угодно теле, какой угодно нации. И сегодня я за Олега, завтра я буду еще за кого-то другого. Вот. И, допустим, я сегодня за него, это глубокомысленное утверждение. Хочется посмеяться, но это правда. Но когда мы... мою душу называем себя уже, как бы на себя вообще отдельно от себя ставим себя, это как-то не смешно. От этого плакать.
Отдельно, как мы говорим, я и моя душа.
Когда мы тело ставим отдельно от себя и говорим, я сегодня за Олега, то есть это душа, она вечная, она сегодня за Олега, завтра за Федора. Это смешно, потому что это нормально, это очень глубокое понимание вещей. Вот. А если, допустим, я говорю моя душа, то это уже не смешно. Это означает наша культура. Культура, она достигла такой степени деградации, что мы в себе душу не признаем. Мы себя не считаем душой. Это большая проблема. И эта проблема идет от незнания. Мы просто не понимаем многих вещей в этой жизни, хотя считаем себя очень цивилизованными. Мы ракеты в космос запускаем. Хотя на самом деле нет смысла вообще их запускать. Потому что если ты хочешь, допустим, попасть на другую планету, туда попасть очень просто. Надо позаниматься медитацией лет 20. Это же не 300 лет изобретать ракету, правильно?
Ну да.
Надо позаниматься медитацией лет 20, и ты полностью изучишь в своем уме эту планету до деталей. Я как-то читал сводки Пентагона. Они вот такого с гор одного взяли, который занимался медитацией, и он им доложил, что он видит Юпитер. И они взяли с дуру и попросили его описать, что он видит. И он начал описывать вот то, сё, там это, то, сё. Они взяли, потом попытались со спутников, и все, вот ландшафт полностью, который
написал,
они увидели, что это совпадает. Потом они взяли, попросили описать русскую базу какую-то. Он в подробностях описал ее строение. Этой русской базы тут же не напрягаясь совершенно. Вот.
Выдал расположение,
да,
русской базы?
Да, выдал американцам. То, что и так известно всем, кто изучает, что такое тонкое тело, не все могут посмотреть, никаких проблем нет вообще. Это секретная база, она ни для кого не секрет. Если человек изучает тонкое тело, мы же не то изучаем. Мы изучаем, как ракету построить. Вот. А надо изучать что-то другое. По этому поводу есть анекдот. Я уже рассказывал его как-то на лекции. Решили изучить разницу между человеком и обезьяной. И взяли, повесили бананы сверху и поставили ящики. Обезьяна прыгала. И раз ей помогли, поставили один ящик на другой, залезли ей, показали. Она тут же ящики это сложила, все залезла на ящик, на последний. Вот. И там так предусмотрели, что когда она тянется, ящики падают. И она залазит, и ящики падают все время. Но там сбоку есть такая кнопочка небольшая, на нее нажимаешь, и бананы опускаются, можно их взять и съесть. Взяли человека тоже, такого малоинтеллектуального поставили, и он сразу ящики сложил, начал карабкаться на них, вот, смотрит, не получается, не может, не дотягивает, и он просто начал разбегаться и прыгать, и ему говорят, ну подумай, может есть какой-то выход, это же специально так придумали, чтобы твой интеллект проверить, попытайся понять, как эти бананы достать, он говорит, что думать, прыгать надо. Так и мы ракету строим, и Йог подходит, допустим, к этим инженерам всем, говорит, может есть какой-то другой способ Марс изучить, ну зачем обязательно на него летать, или космическое пространство, зачем там облучаться, все, может есть какой-то другой способ это изучить.
Надо подумать.
Давайте подумаем, помедитируем, изучим, как думать вообще. Ведь мы думать-то толком даже не умеем. Мы не понимаем, чем думаем, поэтому мы не знаем, как это делать. А зачем думать? Ракету надо строить. Это наша цивилизация. Мы себя очень умными считаем. Цивилизованными всеми людьми. Вот. Вся медицина сейчас построена на этом понимании вещей, что химия – это основа лечения. Вообще химические таблетки – это самое лучшее лекарство вообще. Все, опять же, зачем думать, как лечить? Таблетки надо делать. Более хорошие таблетки надо делать. Вот. То есть, все перевернуто с ног на голову. Все абсолютно. Вся
от
наша
незнания.
Жизнь. От незнания, да. Точно так же секс – это основа счастья. Секс, это что такое секс? Это трение двух тел, которое создает наслаждение. Вот, очень большое. И это основа счастья, оказывается. То есть не психика человека, не общение людей, не их идеалы, не их интересы, которые могут объединять или разъединять людей. А секс, оказывается, основа счастья.
Причем это... недолгий. Недолгое счастье.
Да, недолго, но это основа. Вот ради этого мы живем, ради этой основы мы живем. Люди поверили в это. И поэтому все семьи сейчас разваливаются благополучно, потому что любое материальное наслаждение, оно любое абсолютно, оно надоедает. Вот любое. Нет такого вкуса материального, который бы не присытил нас. Абсолютно нет такого вкуса. Но почему-то люди молятся в монастырях, сидят, и потом, чтобы материальное тело не приставало, они вообще его в склеп какой-то садят и молятся, им не надоедает почему-то. И глаза все просветленнее становятся, и счастья все больше и больше и больше. И мы смотрим на них и думаем, вот дурачки какие-то, может будем специально дурдом для этих монахов построить, чтобы они там жили, и государство будет им оплачивать, ну если монет.
А что, им много не надо?
Да, много не надо, пускай все сидят, дурью своей занимаются. Но почему-то они становятся все светлее, все лучше, все счастливее.
Даже в таких жестких условиях.
Да. И наоборот, чем жестче условия, тем они счастливее становятся, как ни странно. И нам кажется, почему же это так? Непонятный феномен какой-то. И мы сделали вывод, что чем дурнее человек, тем счастливее. И чем умнее, тем он несчастье, как мы говорим, горе от ума. То есть мы пришли к выводу, что чем умнее, тем несчастье, поэтому надо быть просто дурачком, и тогда жизнь будет у тебя счастливой. А быть дурачком означает наслаждаться как можешь, жить как можешь. Что хочешь, то и делай.
Сегодняшним днем.
Сегодняшним днем. И вот для того, чтобы так наслаждаться, жить, надо потратить все свои усилия. Один, по-моему, какой-то фильм есть американский, что один человек, он всю жизнь копил деньги для того, чтобы пожить в самой роскошной американской гостинице один день. Да, самой крутой, для самых крутых миллиардеров.
У него получилось?
Да, он накопил денег пожил этот день свой счастливый, прожил счастливо и застрелился в конце
этого. Разочаровался.
Нет, он не разочаровался, он застрелился, потому что дальше он второй день уже не может там оставаться, жить. Полноценной жизни он уже второй день не смог, застрелился.
А так как он до этого жил, ему не хотелось.
Ну да, то есть люди просто все перевернули с ног на голову, и поэтому цель моего семинара заключается в том, чтобы назад перевернуть, назад все наоборот, на место поставить. И для того, чтобы это сделать, надо глубоко понять, что является главным в нашей жизни, а что второстепенным. Итак, есть тонкое тело, оно имеет свое строение, свою структуру. И есть душа, которая тоже имеет свою духовную структуру. И мы должны понять для начала, вот чтобы этот семинар вообще изучать, надо понять иерархию. И мы должны признать также способ постижения истины, который Веды рекомендуют нам. Веды рекомендуют нам постигать истину не тем путем, который ученые постигают, хотя этот путь тоже приемлем и нужен. То есть этот путь опытным путем, да? То есть мы ставим опыты какие-то определенные, и в соответствии с этими опытами делаем вывод, как жить дальше. Это хороший путь. Но что касается опытов, у них есть одно условие у ученых. У опытов должен быть материальный субстрат.
Объект.
Да, материальный субстрат означает тонко, грубо материальный. То есть они взвешивают, чтобы взвешивать, надо, допустим, весы, хотя бы чтобы один атом с другим стукался, тогда можно весы сделать. То есть взвешивать на основе какого-то субстрата материального, там атомные весы, понимаете? То есть, чтобы мы что-то изучали или применяли в этом мире, должен быть какой-то, хотя бы самый тонкий материальный субстрат. Но веды говорят, что самый тонкий материальный субстрат вы не увидите, потому что самым тонким материальным субстратом в этом мире является ум. Поэтому веды советуют эксперименты проводить в деятельности ума. Но веды также предупреждают, что ум, он имеет определенную проблему. Он всегда загрязняется другой психической структурой, которая называется ложное эго. И именно оно несет уму заблуждение. И поэтому веды говорят, да, вы делаете субстратом ум, изучаете с помощью него мир, но вы должны признать другой способ познания, потому что ум имеет более тонкую природу, и с помощью ума действительно все можно изучить, но есть одно но. Надо принять тот факт, что есть уже те, кто изучили этот мир, так как он изучаем, он познаваем этот мир. Вот. А есть уже те, кто изучили, и они уже составили схему. Ты, если, допустим, изучаешь, ну ты возьми схему и по ней изучай. Зачем заново открывать Америку? Правильно? Это глупо. Ну, допустим, как стать опытным капитаном корабля? Один
нужно
первый взять вариант.
Инструкцию.
Первый вариант. Сесть на корабль и поплыли. Опытным путем определяем, как движется корабль, да? Экспериментальным путем. И такой, конечно, опытный, матерый станет капитан. В экстремальных условиях он таким будет.
Если живой останется.
Да, если живой останется. Некоторые тонут почему-то. Вот, теперь второй вариант. Взять инструкцию, почитать и поплыть спокойно по инструкции, уже знать, куда плывешь там, и так далее. Это цивилизованный способ изучения вообще всего в этом мире. Так вот, если есть уже знание, веды – это глубоко разработанное знание, оно уже есть, уже существует. Зачем его изучать опытным путем?
Да, еще и преподаватели.
Вот, допустим, сейчас параллельно ведическому знанию создается целая наука о лептонных полях. То есть все называется по-другому. То же самое изучают, но все называется по-другому. Лептонные поля какие-то там изобрели и так далее. Но возьмите, посмотрите трактаты ведические. Там все описано уже, как сосоткано тонкое тело, какие структуры. Там описано порядка 500 тысяч нади. Что такое нади? Это вот эти каналы энергетические в тонком теле. 500 тысяч нади веды описали. Ни один человек, ни один физик в ближайшие несколько там сот лет не сможет это все изучить и открыть. Это нереально. Это, ну, тонкое тело ума, оно, его невозможно исследовать никакими приборами, потому что оно состоит из частичек, которые имеют самую тонкую в мире природу. Эти частички, дольше этих частичек в этом мироздании уже ничего нет. То есть, и мы пытаемся это изучать с помощью электронных каких-то энергетических волн. Это все равно, что изучать атом с помощью кувалды. То есть, никаких шансов изучить атом с помощью кувалды нет. Нам надо просто взять инструкцию, почитать ее, и дальше проводить вот этот свой эксперимент, ну, действовать уже экспериментальным путем и сопоставлять все с этой инструкцией. Корабль плывет, мы экспериментируем, мы говорим, ага, по компасу туда, мы плывем туда, это наш эксперимент. Ага, правильно, все так идет, здесь там такой-то остров, здесь такой, все, идем правильно. Все, мы под этот эксперимент подтвердился, но куда наша современная наука нас ведет? Мы идем вообще в не, вот совершенно в открытый космос мы лезем. То есть ну, никакого... Веды уже создали карту. То есть в Ведах описано полностью строение всей Вселенной. В том числе нашей галактики полностью разработана карта. Все. Мы лезем без карты, нам надо самим познать. Мы рождены, чтобы сказку сделать были, преодолеть пространство и просторы. То есть, видите, как это все глупо выглядит на самом деле. Поэтому веды советуют другой способ постижения истины. Они говорят, есть два способа. Есть способ восходящий, то есть зачем компас, покажи пальцем, куда плыть, и мы поплывем туда, все. Вот. Есть способ нисходящего познания. Означает, что нам дают инструкцию, мы изучаем ее, а потом уже экспериментируем. И веды советуют вот этот второй способ выбрать как способ вообще развития себя в этом мире. Uh-huh. То есть есть схема уже определенная, есть писание древнее. Вот и развивайся по этой схеме. Зачем мудрствовать, придумывать свое учение какое-то новое? Каждый год у нас мессии возникают, новое какое-то учение, и все люди рвутся туда в это новое. Как будто там им медом помазано. На самом-то деле в старом-то учении гораздо больше информации, потому что по нему уже миллионы людей прошли по этому пути и достигли совершенства. Зачем нужно что-то новое? Итак, для начала этого семинара я определяю для всех слушателей, что я буду пользоваться именно схемой. Схема уже есть, зачем что-то изобретать новое? То есть схема говорит, что не лептонные поля, вот, а энергия ума. Схема говорит, что не психическая структура, а тонкое тело. Ну, я могу, допустим, для удобства и называть и то, и другое, неважно. Но основной термин – это тонкое тело. Определимся в терминологии. В тонком теле есть 3-4 основные составные части. Угу. Первая составная часть – это ум. Ум, потому что он все пронизывает, как бы он несет на себе основную функциональную нагрузку вообще деятельности в организме. Вторая структура – это разум, потому что разум управляет всем. То есть он, можно его назвать, конечно, первой структурой, но функционально в нашей психике он, ну, как на верхушке айсберга. Допустим, если мы возьмем весь айсберг, то мы не будем верхушку айсберга всем айсбергом считать, правильно? Весь айсберг, это ум. А у него есть верхушка, управляющая его функциями. Эта верхушка называется разумом. В тонком теле также существует еще одна структура, которая весь айсберг пронизывает своим веществом. Эта структура называется ощущение себя как личности или эгоизм. То есть эгоизм – это сила, которая нас объединяет в одно целое. То есть мы начинаем чувствовать все своим. У этой тонкой структуры есть механизмы, заставляющие нас чувствовать, допустим, душу, чувствовать в теле собой. Допустим, если нам палец будут отрезать, то ложное эго, оно ну, влияет на ткани таким образом, что там возникает боль.
Угу. Вот это, почему.
Да, то есть ложное эго так действует. И в результате мы считаем, что мне больно. Хотя я ничего общего, вообще душа ничего общего с телом вообще не имеет. Вообще. Это тело, это просто машина, в которой мы едем, веды говорят. Просто машина, нам трудно это понять сейчас. Кажется, ну как это я? Ну что значит машина? Я не машина.
Я живой.
Я, пальцы мои не механические, они у меня живые. То есть мы так говорим. И это правильно, в принципе. Нельзя уж так совсем. Но если говорить вот абстрактно, вот так говорить на чистоту, то тело просто машина для души. И тонкое тело тоже машина для души, потому что душа сама по себе, она духовную природу имеет, не тонкую, материальную. Она вечна, она не стареет, она не умирает, не портится, не тухнет. Ее невозможно расщепить ничем, там, ядерным взрывом, ее не расщепишь. Вот, поэтому душе, в общем-то, нечего бояться. Но так как она считает себя, вот, сильно-сильно связывает свою деятельность с тонким телом, душа, и грубым, да, телом, она начинает бояться, потому что каждую секунду грубое тело, оно стареет. И это, да, и это вот это вот желание, попытка сохранить его в нормальном состоянии, когда она терпит поражение, душа начинает бояться. Мы когда заболеваем, что-то рушится в грубом теле, мы реально испытываем жуткий страх. Почему? Потому что мы сталкиваемся с неизвестным. Душа, она же вечна по природе, она не разлагается, у нее ничего не отваливается там. Понимаете? Она как атом, духовный атом, она имеет неделимую, абсолютно целостную природу, и никогда у нее ничего не отваливается. Но так как в грубом теле отваливается, поэтому душа испытывает страх. Она сталкивается с чем-то необъяснимым совершенно для себя. А ей кажется, что что-то вообще несправедливость какая-то. Почему я болею? Мы очень сильно, мы часто страдаем не от того, что мы болеем, а нам обидно, потому что мы болеем.
Потому что мы болеем.
Да, нам обидно, почему я так болею? Ну почему? Я не должен болеть. Хотя грубое тело, оно наоборот не должно жить, оно должно развалиться. По логике вещей, все материально разваливается вообще постоянно. Дом построили, он не молодеет от этого, он потом разваливается.
Да, стареет.
Вот, машину выпустили, она стареет, разваливается, но почему-то мы думаем, что тело должно восстанавливаться само. Но ничего не должно, это духовная энергия его восстанавливает. И тонкая материя – это тот инструмент, с помощью которого духовная энергия восстанавливает это тело. Так мы перечислили, есть ложное эго, которое создает вот это ощущение себя как личности, да? Есть ум, который пронизывает все полностью, все грубое тело. И он еще и функционирует во внешнем пространстве очень активно, о чем будем говорить. Есть разум, который всем управляет. И есть еще психическая энергия, которая дает нам возможность двигаться. Психическая энергия – это четвертая составляющая нашего тонкого строения. Без психической энергии ничего не будет активно жить, существовать. И следует понять, что грубое тело фактически, оно функционирует под полным контролем тонкого тела ума, под полным контролем. Ни одно движение нервного импульса не осуществляется без контроля тонкого тела ума. А тонкое тело ума само по себе, оно существует только потому, что им управляет разум. И разум, он самое интересное заключается в том, что разум, он тоже живет для чего-то, существует для чего-то. Он управляет всеми процессами, но и цель его жизни не в этом заключается, деятельности разума. Цель деятельности разума, цель разуму диктует душа, которая управляет им. И она ему говорит: я хочу счастья, меня больше ничего вообще в этом мире не интересует, я хочу счастья и любви. Угу. Любви означает гармонии совсем, душа хочет счастья и любви. Она говорит разуму: я хочу счастья. Разум имеет основную цель жизни – обрести счастье. Разум точно знает, что это именно является основной целью – обрести счастье. Проблема заключается только в том, что в зависимости от развитости разума человек под счастьем понимает разные вещи. Поэтому и люди стремятся к разным вещам в этом мире.
Угу.
Одни, допустим, стремятся к одному, другие к другому. И веды говорят, что счастье есть. Счастье есть, можно быть реально очень счастливым в этом мире. Но для того, чтобы обрести счастье, для этого надо развить свой разум до такой степени, чтобы понять, что такое счастье настоящее, которое действительно принесет это счастье. И в этом заключается идея всего моего семинара. Понять это очень и очень сложно.
А правильно ли я поняла, что разум может контролировать ум?
Разум не может, а он всегда контролирует,
контролирует ум.
Просто вопрос заключается в том, что если мы не понимаем, как правильно жить, в разуме другие идеи счастья, то тогда ум стремится к этим идеям. он приобретает такие свойства, что он начинает стремиться к этому. Таким образом, мы сегодня поговорили о иерархии. То есть на первом месте стоит душа, на второй – разум, на третьем стоит ум. Ум с помощью чувств взаимодействует с окружающим миром и с помощью шротосов соединяется с грубым телом. С помощью психической энергии ум активизирует деятельность грубого тела. И управляя психической энергией, ум таким образом управляет всей деятельностью грубого тела. Таким образом, психическая энергия – это составляющая часть тонкого тела, структуры тонкого тела. А ложное эго – это структура, которая отвечает за самосохранение грубого и тонкого тела. Ложное эго – это та часть нашей психики, которая призывает нас действовать в своих интересах. Следует к этому всему добавить еще один удивительный факт, что оказывается у души есть духовное тело. Это еще одно, третье уже тело главное. У души есть духовное тело. Это духовное тело, оно имеет также духовный разум, духовный ум и духовное эго. Веды это духовное эго называют истинным эго. Почему истинным? Потому что оно дает истинное понимание себя как личности. Не ложное понимание, что вот я, это вот мой палец режет, а истинное понимание себя как личности, что это тело режет палец, тело, в котором я живу.
Царапает мою машину.
Да, царапает мою машину. Но, допустим, если сейчас взять и палец начать резать, реально это понимание уходит. Это поэтому, чтобы утвердиться в истинном эго, для этого надо иметь очень чистый и сильный разум. У человека режет палец, но он до последнего знает точно, что это палец моего тела, а не мой палец. Человек, который, допустим, режет палец, ложное эго бьет по разуму, и разум просто с ума сходит, он начинает палец отдергивать, он сумасшедшим становится, защищает себя. Но человек, который знает, что это палец моего тела, он тоже защищает свой палец, не дает его порезать, но он не лишается рассудка при этом. Он с ума не сходит от страха. Он точно знает, что происходит опасная, ужасная вещь, но не фатальная. То есть даже резать, то есть если не палец, а вообще тело, это не фатальная вещь, потому что я вечный. Я не тело. Такое понятие вещей может иметь только святой человек. Поэтому человек, достигающий просветления разума, он никогда и нигде не будет испытывать страданий. Почему? Потому что всегда во всех ситуациях жизни он знает, что это происходит не со мной, а с моей психикой, с моим телом, но не со мной. Он всегда отделяет себя от происходящего. И веды описывают, как черепаха втягивает панцирь свои лапы, когда что-то происходит такое вот опасное. Так и человек, осознавший себя как личность, как душу, он, когда опасность наступает, он духовные чувства свои, он погружает внутрь духовное свое существование. А тонкие материальные чувства за духовными назад тоже туда уходят. В результате психика человека становится как упакована, собрана внутрь. И в результате он просто спокойно относится ко всему, что происходит. Хотя это происходящее реально может как-то повредить и грубое тело. Но он трезво относится ко всему, и поэтому его повредить не так просто. Трезвый человек очень рассудителен. Он способен выбрать правильное решение в самых сложных ситуациях. Но даже если ему грозит смерть, он в это время принимает опять правильное решение. Он настраивается на энергию, самую возвышенную энергию, на самое возвышенное состояние бытия, которое только может быть. И веды говорят, на что человек настроен, то в момент смерти грубого тела тонкое тело выходит, и по этому настрою, как по нити, разум настраивать, разум – это структура, которая может связываться с разными объектами этого мира. Имеется в виду это вселенная.
Маршрут такой прописывает.
Да, создается маршрут. Как, на что человек настроен, туда он тонкое тело все и несет. В результате он рождается в том месте в этом мире, или в духовном даже мире, на что он настроился. Таким образом, опять человек, который считает себя не грубым телом, а душой, он опять выигрывает в этой ситуации, даже несмотря на то, что и там смерть, и здесь смерть. Но результат совершенно разный. Один направляет свое грубое тело, свое рождение, следующее на высшие планеты, а другой пойдет в соответствии с тем путем, который ему карма дает. Ну вот такая вступительная небольшая лекция. Какие-то, может, есть вопросы?
Вопросов нет. Так, дорогие радиослушатели, вы только что прослушали семинар «Развитие разума» Олега Геннадьевича Торсунова.
Дарит вам хорошее настроение. Аюрведа. Радио.